Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, тут еще спрашивали о том, что вот сейчас же у нас летом поисковики усиленно работают.
Да.
Это девочки, мальчики с широким таким добрым сердцем, и взрослые тоже делают важное дело. Но очень много читали стихов, как солдат лежит под этой землей и ждет, когда его найдут, как ему грустно. Но это же не совсем ведь верно, скажем так, можно сказать, совсем неверно. То есть, по большому счету, это так важно, где лежит тело. Это же ведь важно, наверное, для нас, чтобы мы достали, захоронили достойно. А душа-то человека находится все-таки на небе, и она там не лежит и не ждет, когда его найдут.
Ну, к поэзии нельзя относиться именно так, как вы предлагаете, с точки зрения физики, да? Все-таки физики и лирики немножко разные области человеческой деятельности. Это поэзия. Да, вот если, допустим, казачья песня, там, «Черный ворон», там, «Друг ты мой любезный», там, «Летал ты далеко, расскажи, там, где мой погиб, ну, что с моим мужем», понятно, что ворон не говорит. Вот, если мы к поэзии будем относиться вот так с точки зрения, да он же не говорящий ворон, да это глупость все, там, наверное, какие-то более глубокие вещи говорятся, да, вот как в любой поэзии, я не знаток поэзии, сразу говорю. Но мне вот удалось поизучать символику, так скажем, да, мифологию, символику. Вот любые такие вещи, и поэзия в том числе, и литература, и искусство, иконопись, давайте вот вернемся к нашему, да, то, что нам более понятно, символы священного писания, они о чем говорят, что есть внешнее, и за ним очень глубокое внутреннее содержание, да. И вот в этой самой песне поисковиков о том, что их солдат ждет, конечно же, не о том, что он ждет реально, вот сидит, лежит там в засыпавшемся окопе и ждет. Тут о другом речь идет, о том, что этот солдат забыт, о том, что вот он похоронен вот этим взрывом, да, этой землей, там, истлело его тело. Понятно, что там косточки находятся уже в таком часто состоянии, ну, истлевшем уже. Но это, конечно, вы правы, что это нужно, в первую очередь, живым. Но никто не запрещает, я бы предложил просто, вот, ну, просто не касаться этой темы, критики текста вот таких песен. Ну, потому что это, ну, во-первых, дело неблагодарное, да? Люди заложили какие-то свои чувства, да? Они переживают как бы за этого
песни
солдата.
Песни и стихи великолепные, слезы градом и все такое.
Ну, да,
но я имею в виду другое, что и как бы воспринимается вот так вот, что действительно, что это для человека, что он не захоронен, для его души, для его посмертной участи важно, чтобы его захоронили. А я имею в виду, что на самом-то деле все-таки это реально, ну и родственники ведь переживают, что, допустим, не захоронен, пропал без вести, чтобы, может быть, их немножко успокоить, что по большому счету, ну если даже его и не найдут, то это не значит, что он там не
что
может...
Что душа его метется?
Да,
нет,
да,
конечно,
да.
Нет, конечно. Мы, если об этом вопрос, то, конечно, не имеет значения, как человек погребен или не погребен ли вообще. Вернее, погребен ли вообще. Но все равно, куда бы мы, как бы ни происходило, все равно из праха взяты в прах превращаемся. Да? Земной. Поэтому тут не вы об этом речь, а то, что такие вещи есть и такое дело есть. Вот мы на приходе тоже собираемся, в августе у нас будет тоже выезд в Смоленщину, тоже будем пытаться найти наших бойцов, и интересное очень занятие, честно говоря. Вот просто вот прикасаться к этой истории, мы понимаем вот с руководителями этого дела, что это нужно, конечно же, нам, чтобы мы не были Иванами, не помнящими родства, чтобы мы помнили о войне, чтобы помнили об этих жертвах, потому что там все это есть. И окопы, и взрывы, и остатки там, оружия, и амуниции, и все что угодно, все это есть. Ну и в том числе и солдаты наши тоже лежат. Это нам нужно, потому что все-таки тут очень глубокое такое христианское, наверное, отношение, неравнодушие к... Но к подвигу и к телу человека. Потому что вот то, что происходило в советское время, это очень, знаете, Вот я несколько лет как туда ездил, мне было непонятно, и до конца все равно внутренне непонятно, почему не убрали этих солдат, они же многие валялись просто вот так на поверхности. Ну ладно, там, допустим, в окопе засыпало, и он уже погребенный. А сколько было, просто вот так лежало там слоями. Весной, зимой, в разной амуниции. И вот смоляне-то, кто там местные-то, они же об этом рассказывают. Я понимаю, что надо было отстраивать страну. Все это было понятно, но почему поисковому движению, извините, в России в этом году, знаете, сколько лет? 30. А война когда закончилась? Нетрудно посчитать, да? А до этого времени ничего было. Я понимаю, первые годы, да, там надо было отстраиваться как-то. Это и признак, но не христианского отношения уже к этим людям.
Странно, народ вроде всегда так с трепетом относился к таким вещам и сами старались захоронить. Даже вот расстрелянных-то в 18-х годах там забирали тела.
В 18-м годах это...
Ну, это другое.
Кто, да. Когда они родились, да. Считайте. А этим жителям Советской России было, ну, наверное, не совсем, да. Целину пахали, а в это время, извините, вот еще вот видно было, тела видно было. Кости вот так откровенно лежали.
Это очень влияет на души детей, да? То есть...
Ну, наши дети, нашим детям, ну, во-первых, там комфортно, надо сказать, потому что вот эта вот обстановка с встречи со смертью, да, с признаками смерти, их не шокирует. То есть, если у поисковиков тоже бывают, наверное, раз такие какие-то закосы, там, что там солдаты какой-то являются. Но нашим никто не является, они в это не верят, поэтому никто не является. Это, во-первых. Во-вторых, поскольку наши дети церковные, а на вахте памяти, куда мы ездим, в Смоленскую область, там есть такая замечательная традиция, каждый вечер в 8 часов панихида служится, и наши дети поют на панихиде. Там складывается такое место, специальное временка называется, там складываются косточки солдат, найденные за день, ну, вообще, за этот период, под лапником, там икона стоит и красная звезда. Мы от этих символов не уйдем, на самом деле. Надо понять просто разное. Вот когда там находишься, они не конфликтуют друг с другом, на самом-то деле. Как не конфликтуют, когда ты находишь солдата, у него и звездочка на шапке, и икона в кармане. Ну, на месте, где был карман, конечно, так скажем. И стрела, все. Или крест, например. Все это не так просто. Вот, знаете, любые упрощения какие-то такие, они, ну, дешевые, но не глубокие. Это вот поорать, покричать, а все. А вот когда ты соприкасаешься, что и икона здесь на месте, и красная звезда на месте. И вот наши дети поют панихиду, и когда уже заканчивается вахта памяти, перед погребением эти косточки вывозятся в ближайший храм, и в храме наши дети раскладывают их по гробам. Вот это нашему отряду такая честь просто, я считаю. Оказывается, и вот наши дети этим занимаются. И потом, когда совершается погребение, конечно, это очень серьезно трогает. И эти дети, я уверен, они не будут заражены ни нацизмом, ни фашизмом никаким, потому что они знают, что такое винет. Это, во-первых, количество, да, этих детей. Вот прошлый год вот мы были также на вахте памяти, но, к сожалению, в последний день узнали, но вот так получилось, что место, где мы там ходили, бродили и никого не нашли в этом году, вернее, двух там расстрелянных бойцов вот наши подняли, партизанское всего, но вот именно вот место боев, где вот наши солдаты воевали, там воевала вообще Свердловская дивизия, набранная вот в Екатеринбурге и в области, то есть наши земляки, получается, да, а дивизия это, извините, 10 тысяч человек минимум, и после боев осталось 700 человек только, а найдены-то ведь не все эти десятки тысяч. Тысячи, я имею в виду. Найдено там 300-500, может быть. Не помню там сколько. А остальные-то все лежат. Поэтому вот эта вот тревога, что вот твои солдаты здесь лежат, да? Поэтому вот это, наверное, это песни эти, если к ним возвращаясь, это, наверное, не просьба души этого солдата, что найдите меня, мне тут плохо. Он в родной земле лежит, он уже подвиг свой совершил. А это, скорее всего, переживание вот этого поисковика, да, что вот ты вот ходишь здесь, а реально так и получилось. У нас техники оказалось недостаточно. Вот наши вот эти вот металлоискатели оказались слабыми. И вот приехали наши друзья из Луганска. И представляете, вот поле, штаб стоит, там вот временка, и от штаба метров 20 оказались глубокие окопы. Но после войны, кстати, еще вот цинизм наших советских граждан. Эти все поля были перекопаны, поля боев. Я понимаю тоже, что нужно было и землю все это и копать, и все пахать, и растить, но когда ты пашешь эту землю, тут кости все наружу, страшно. Вот эти все окопы оказались закопаны, ну, перепаханы, и мы не могли пробить. А хорошая техника пробила на двухметровой глубине окопы. И там солдаты вообще просто, знаете, вот в повалку лежат. Это уже предпоследние дни. В общем, в 10 метрах от штаба. И вот когда ты ходишь тут и понимаешь, что вот здесь, то есть это такая вот, как бы, в хорошем смысле слова, тревога, поиск, да? Поиск человека, когда, представляете, человек вот любимого дедушку потерял, да, он ищет. Да? Вот что-то вот с этим, наверное, связано. Это больше песня живого человека, а не песня солдата, который, конечно, я очень верю, надеюсь, что помилован Богом и не нуждается вот именно в том, что вот меня найдите, да, меня найдите. Хотя бы такие настолько интересные истории, когда, ну, во-первых, на самом деле там металлоискателям сложно искать, потому что все звенит там, все в осколках, все в этих, в железе. Да, вот когда вот настоящие бои шли, это огромное количество там не разорвавшихся снарядов, там гранат, боеприпасов, все что угодно. И вот когда находят солдата по одному патрону, который у него в кармане лежит, по одному, это рядовой, ну, рядовой звук совершенно для вот этих мест. И у него находят сохранившееся письмо, ну там завернутое там куда-то, что, знаете, когда, ну я сейчас перескажу, что когда вы меня найдете, отправьте туда-то. Представляете? И как это объяснить, вот, кроме как вот особым каким-то Божьим промыслом? Не все же находятся. Далеко не все. Кто-то уже погребен, да, уже. Вот они, там они уже погребены, по большому счету. Но именно такой вот поиск. Бывают люди, наверное, находятся и с именами. Бывает так, что, знаете, когда находят солдат с именами, а родственники не хотят его забирать. И такое тоже бывает. Ну, не хотят, и все. И тогда он его хоронит в братской могиле, но с именем. Всякое бывает. А бывает, приезжают вот эти родственники, которые и благодарят, и выступают, там, забирают останки и хоронят у себя на родине. По-разному. Вот, поэтому эти песни, это действительно переживания живых об усопших.
Машка, то, что касается всех, сейчас пока с чемпионатом не особо возмущение проявляется, а по поводу повышения пенсионного возраста, наверное, что-то и прихожане говорят, и вообще как нам это воспринимать?
Ну, люди впадают в печаль однозначно. Это никому не нравится, это однозначно. То, что выбрано такое время, это все понятно, да, что люди увлечены. Во-первых, выборы недавно прошли президента, да, идет чемпионат, лето, вот, прекрасная погода, все расслабились, ну, кто-то расслабился, кто-то нет. И в это время, как правило, не только в России, но и, наверное, по всему миру вот, используют такие случаи для принятия каких-то непопулярных решений. Вот в том числе и вот это. Да, но это же не главное на самом-то деле. Мне кажется, более важное повышение налога НДС на 2%. Это более серьезная, мне кажется, неприятная новость, чем повышение пенсионного возраста, хотя это тоже серьезно. Вот. И понятно, что люди просто впадают в печаль. Вот нам приходится на местах, вот на приходах об этом говорить. Но тут какие есть варианты-то ответов? Что, конечно, это все нехорошо. И мы привыкли к социальному обществу, да, где государство заботится о своих там гражданах. Но поскольку мы, видите, уже живем в капитализме, и это все меняется сильно, то, конечно, очень это неприятно. Это неприятно, и я говорил с прихожанами, что, конечно, это все неприятно. Вот, но тут, наверное, если это нас не спрашивают, да, если будет нас кто-то спрашивать, ну, какой-то соцопрос там, или еще какое-то голосование какое-то, ну, надо высказать, да, свое какое-то мнение. Ну, не нравится, скажу, что не нравится. А если это неизбежно, и от нашего решения ничего не изменяется, ну, письма напиши, там еще, ну, опять же, помните, мы с вами говорили о возможностях проведения каких-то, ну, высказывания своего мнения, когда тебе что-то не нравится, да, в общественной жизни. Есть законные способы высказывания своего мнения. Вот, хочешь, ну, выскажись. Но если будет так, что мы не будем услышаны, и так и останется, то надо, ну, приготовиться. Я вообще, ну, думаю про это, но я думаю, что, наверное, христианам-то, ну, полегче должно быть в таких вот сложных экономических обстоятельствах, в которых попадает страна, да, и которые, ну, грядут явно, что эти санкции не снимутся завтра, да, то, что экономика может не выплыть так легко, как нам бы, может быть, хотелось. Но почему я думаю, что христианам легче? Особенно тем, кто вот живет в общине церковной. Во-первых, у нас взаимопомощь, да, может быть легко организована. Вот когда при храме есть община, не просто вот пришли неизвестные люди, там помолились, ушли, а когда есть община. Общиной выживать легче. У тебя есть одно, у меня есть другое, мы поменялись, поддержали друг друга. Да? С другой стороны, на существующую пенсию, наверное, очень сложно будет жить, и явно, что она будет меньше, и это все очень непросто. А еще я думаю, что такой фактор, почему нам легче, потому что христианин, умеющий поститься, но привыкший к посту и к какому-то вот воздержанию реальному, да, он не настолько зависим от, ну, от большого количества денег, так скажем. Что если ты привык к простой пище, да, привык к простой одежде, привык, допустим, не ездить на Багамы и развлекаться, то и вообще не находишься, и есть кому помочь, вот, какие-то, может быть, семейные устоявшиеся связи, то легче выжить. Но понятно, что это будет трудно. Понятно, что это будет трудно. И тут нет такой, мне кажется, универсальной такой присказки, чтобы все успокоились. Все-таки тут, наверное, ну, не надо как расслабляться и ждать чего-то прям уж очень хорошего.
Ну, не однажды мы уже удивлялись, что по большому счету нам говорят, вы выбрали капитализм, вот и живите по законам капитализма. Хотя мы ничего не выбирали, мы проголосовали за сохранение Советского Союза, насколько я помню, и так далее. То есть мы капитализм не выбирали, но нам как бы все время об этом говорят. И вообще я так наблюдала все эти годы, наше государство почему-то старалось оставаться социальным. Даже вот когда где-то наводнение или пожар, все считают, что все, им должны построить новые дома, новую деревню отстроить, выдать новые квартиры. Мы с детьми разговариваем, я говорю, ну, мне кажется, при капитализме я, может, ошибаюсь. Скажут, у вас есть страховка? Идите, берите страховку, стройте сами. А у нас как бы получается, государство изо всех сил старалось, но теперь уже, видимо, как-то все меньше возможностей это делать.
Угу.
Оставаться социальным. Ну, это очень болезненный переход
к
капитализму, к этому.
Так он давно уже произошел на самом-то деле. Он произошел еще, когда развалился Советский Союз. Там же произошел этот крен, разворот, так скажем.
У нас остается же вот это вот ощущение, что государство должно нам помогать.
Не, ну, это логично. Если ты отчисляешь процент от зарплаты, ожидаешь, что, ну, когда-то вернется, это, ну, да, это нормально, да? Тут же не то, что тебе помогают, ты вот ничего не делаешь, тебе помогают. Отчисления же есть, получается. Проблема-то ведь не в том, что тебе никто не помогает, а в том, что в течение жизни ты платишь проценты, а даже довольно немалые, да, ведь вот сейчас получается, ну, не 50, но чуть-чуть меньше, чем 50% зарплаты, да, вот мы платим за работников. Когда человек получает белую зарплату, да, это же не просто вот ты на руки получил, ну, я сейчас такие вещи говорю, которые все знают, я думаю, да, а предприятие платит за тебя налоги потом, довольно не маленькие. Потом куда-то, где выдевается. Просто мы на Урале живем, у нас, мы это не замечаем. Потому что у нас уральскими процентами покрывается тот процент, который уходит на налоги. А если бы мы жили в Центральной России, мы бы это ощущали, потому что зарплата была бы меньше у нас на процент уральских, вот, который добавок у нас есть. И проблема-то в том, что люди платят в течение жизни, да, тем более вот сейчас увеличивается серьезно этот возраст, У женщин, да, на 8 лет это серьезно. Мужчина ж на 5 лет это вообще тоже серьезно в этом возрасте, когда человеку 65 лет, да. Проблема-то ведь как раз в том, что вот это вот капиталистическое общество, оно не рассчитано на таких вот работников. Проблема-то не столько в том, что хочется отдыхать, да, а проблема в том, что а где будут трудозаняты эти люди? Ведь сейчас, вот у меня конкретно примеры наших прихожан. Мы живем в Екатеринбурге. Это, извините, не маленький город. Здесь много предприятий, здесь много коммерческих предприятий, да, много образовательных разных учреждений и так далее, и так далее. Это как большой мегаполис, надо сказать, да, входящий там десяток там крупных по России. Вот у меня есть наши, вот мои прихожане, да, вот прихожане нашего храма. Человеку 50 с лишним лет, он не может работу себе найти. Он хочет работать. Женщины старше 40, это целая войсковая операция нужна, чтобы он на работу нашла. За 8 тысяч, пожалуйста, там за 5, да? Там за 6, 7, 8, 9, 10. Понятно, что это мало. И вот есть люди, которые реально пытаются там. Он вчера был директором предприятия, сегодня пиццу развозит. Ну, можно так, можно, но это же не совсем его квалификация, да? Он до 50 лет трудился. Строителем там был, там у него профессия есть, опыт. И вот как бы не получилось так, что вот эти люди, которые предпенсионного возраста, останутся просто элементарно без работы и без пенсии. Вот в чем сложность-то. Вот поэтому, что бывает там профессор, да, он 65 лет, умнейший человек, и он будет еще преподавать. А ведь не все профессора, не все учителя, да ведь?
Нам остается только не унывать.
Нам остается надеяться на Бога. Надеяться на Бога. Потому что вот надо тоже понимать, что я не защищаю вот эту непопулярную меру. Мне она не нравится самому, честно говоря. В этом плане священники тоже не защищены нисколько. Потому что, в отличие от, допустим, не то что обычного, а нормального гражданина, да, Российской Федерации, у которого ГЗОТ есть, да, отношение через ГЗОТ с работодателем, священник, он не защищен ГЗОТом. Допустим, любой, какая-то история, там, любой недовольный человек, таких историй тоже немало, да, можно тебе там нажаловаться, там, или подставить что-нибудь как-нибудь, или что-нибудь произойдет, ты становишься нетрудоспособным, и все. И что делать? Ладно, вот там у кого-то есть специальность мирская, это нужен ли ты уже ни один десяток не работавших по своей специальности, да? То есть в этом плане все не надо думать, что вот священникам хорошо, и хлеб всегда будет, да? А вот все мы одинаково не защищены на самом-то деле. Вот поэтому тут надо что? Тут надо, наверное, не впадать в печаль все-таки и надеяться на Бога и вот продолжать тренироваться аскетически. Не ради вот этих вот, когда ты будешь 65 лет, да? Просто ради духовной жизни. Переоценивать, нужно ли тебе закручиваться вот в этот водоворот общества потребления. Нужно ли, потому что вот эта вот проблема, я вижу, как закручивать людей. Как, допустим, небогатые семьи начинают детям покупать айфон. Я недавно узнал, что это, оказывается, не просто вид телефона, а это, оказывается, марка дорогостоящего телефона. А зачем? Да, потом говорить, ах, вот мы там, Ваня, Петя, Вася, там, Маша залипают в интернет, и мне приходится там за интернет платить. А зачем ты это сделал-то? А потому что как все хочется быть. Понимаете? И вот тут вопрос. Потому что если ты привык скромно все-таки, ну, адекватно скромной жизни, не надо там в ремках ходить какие-то, да? Но мы же понимаем, что можно купить обычную курточку, а можно купить курточку с лейбочкой. И вот курточка с лейбочкой известной марки, она будет стоить в разы дороже, я так понимаю. Так ведь? Наверное. Ну, или десятки раз, там, сколько это стоит?
Ну, да, они сейчас увлечены именно хорошими марками одежды, обуви.
Ну, правильно.
Подростки все это знают, все это оценивают.
Да, это им ведь тоже, они тоже ведь будут жить вот в этом самом обществе все менее и менее, и более несоциальном. Вот, понимаете? И что делать? Ну, как-то, наверное, приучать. И себя в первую очередь, да, ведь и как-то своих детей. Приучать к взаимопомощи, приучать к тому, что мы должны выручать друг друга. Ну, наверное, вот в этом направлении идти. Ну, и если есть возможности, будут вас спрашивать, ну, наверное, как-то выразить свое мнение. Но что, я не очень в это верю, конечно, что кто-то будет спрашивать, а как вы считаете?
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.